Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю передачу по заведенной летней традиции мы посвящаем лозунгу, который всем нам знаком, кому-то из раннего детства, кому-то понаслышке, кому-то из литературы. Лозунг, который все года до недавнего времени был достаточно активным в рамках пропаганды здоровья. Излучал он как солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья. И в летний период, когда действительно у нас и увеличивается контакт с солнечными лучами, и все мы выезжаем на природу, и имеем такую возможность и желание искупаться в наших водоемах, действительно возникает вопрос, ну, у людей, склонных к анализу, у людей, склонных подумать, насколько это важно и значимо, возникает вопрос, насколько это помогает здоровью, и иногда отвечает на вопрос, почему все-таки, казалось бы, в такой замечательный летний период, после контакта с солнцем, на свежем воздухе, после купания, возникает обострение тех или иных заболеваний. Поэтому мы сегодня поговорим о разных аспектах этих трех важных факторах лета, влияние их на здоровье. Ну и, безусловно, может быть, сосредоточимся на аспектах безопасности, насколько эти факторы могут приносить состояние ухудшения здоровья, и так ли уж действительно всем и вся можно бесконтрольно получать в свой организм эти как таковые факторы. Безусловно, не хотелось бы, чтобы передача звучала в рамках страха и паники, но так уж получается, что все вопросы о здоровье, они сопряжены с ситуацией понимания аспектов безопасности того или иного состояния и аспектов безопасности того или иного внешнего фактора, который может влиять, собственно, на здоровье человека. Самый главный и важный фактор лета – это, конечно же, активная солнечная деятельность, это теплый климат, это возможность получать солнечный загар. Хотя, в общем-то, эту ситуацию можно продолжить не только на лето, но и на возможность загорать. Солярии сейчас достаточно модны, были, есть и остаются, и вот это увлечение соляриями или увлечение загаром летом, насколько оно значимо, важно, насколько оно для здоровья полезно или безопасно. Что касается воздействия основного фактора, влияющего на здоровье всего спектра солнечных лучей, а именно речь идет об ультрафиолете, то сами по себе ультрафиолетовые лучи или их энергия, она поглощается в основном кожей. Причем глубина поглощения, в общем-то, казалось бы, достаточно небольшая, всего лишь 1 мм, но это поглощение приводит к сложному взаимодействию, определенным химическим изменениям в тканях. И загар на коже, собственно, получается от того, что при воздействии на кожу ультрафиолетовых лучей в ней вырабатываются особые клетки, содержащие пигмент меланин, который, собственно, и окрашивает нашу кожу. Воздействие ультрафиолетовых лучей на организм, безусловно, несет определенный положительный потенциал, но, к сожалению, имеет и ряд отрицательных воздействий. Но к положительным воздействиям, безусловно, относятся так называемые бактерицидные, то есть убивающие болезнетворные микроорганизмы воздействия. Это в основном используется не в рамках общей инфекционной патологии, а только лишь если речь идет о тех или иных кожных заболеваниях, имеющих тот или иной инфекционный компонент. Отмечено также, это известно всем, что под воздействием ультрафиолетовых лучей увеличивается, так сказать, в организме провитамин D, собственно, из которого дальше получается витамин D, и определенным образом происходит положительное воздействие на костные структуры. Но в основном это относится к развивающимся организмам. Дети, подростки. Замечено, что подростки и дети, живущие в условиях с низким коэффициентом, скажем так, ультрафиолета, у них риски выше тех или иных костных заболеваний, хотя, в общем-то, эта ситуация достаточно хорошо и быстро компенсируется теми же самыми соляриями или ультрафиолетовым облучением по медицинским показаниям и в медицинских дозах. Отмечено, что в умеренных и незначительных дозах происходит в здоровом организме, я подчеркиваю, в здоровом организме, укрепление общего и местного кожного иммунитета, что приводит к заживлению вялотекущих ран и язв на коже. Ну, здесь ситуация определенного предела, потому что избыточное и большое получение ультрафиолета, к сожалению, имеет обратное воздействие. Это приводит к подавлению иммунитета, поэтому здесь вот зависимость дозы и степени воздействия ультрафиолета, оно очень важно и принципиально. Очень важный момент, на который обращают внимание в последнее время и психологи, и врачи общей практики, о том, что доказано, под воздействием солнечных лучей в организме вырабатывается так называемые гормоны счастья, эндорфины, которые положительно влияют на людей, склонных к депрессии, то есть длительному плохому настроению. Но, собственно, клинические депрессии, то есть когда болезнь тяжелая и может быть подвергнуто только лечению специалиста, лекарственными препаратами, в общем-то, лечиться ультрафиолетом, ну, скажем так, малоперспективно и малореально. Но вместе с тем все замечают, что когда солнышко на улице, и жить веселее, и интереснее, и настроение поднимается, эта зависимость, она имеет не только такой субъективный характер, но и отчасти физиологический характер, то есть не только хорошо, что солнышко светит приятно глазу, но и, в общем-то, в организме происходят определенные процессы, действительно, через регуляторные аспекты, через специальные вещества, которые тонус организма повышают. Что касается отрицательного действия ультрафиолетовых лучей на организм, ну, вообще-то, сама по себе выработка меланина, который кожу делает смуглой, это на самом деле чисто защитная реакция. Она защищает кожу, собственно, от солнечной радиации. То есть организм понимает, и это выработано эволюционно, понимает, что солнечная радиация вредна и старается свести ее воздействие к минимуму. Поэтому, когда человек загорает и все это используют ради косметического эффекта, он все-таки должен понимать, что этот косметический эффект, он несет под собой чисто защитную функцию, не всегда полезную для здоровья. Сама по себе защитная реакция, она на определенной степени нередко может оборачиваться против нашего здоровья. Вообще, самая большая проблема, и такая глобальная, это то, что из меланина может образоваться злокачественная опухоль, меланома, которая достаточно непросто лечится. И поэтому целые программы за рубежом по снижению риска и распространенности заболевания меланома, она в первую очередь ставит своей задачей сведение к минимуму контакта с ультрафиолетом. То есть человек, конечно же, может находиться на солнце, получать удовольствие, заниматься активным образом жизни, но он не должен загорать. И это основной аспект, который введен и вменен сейчас в качестве профилактики вот этой злокачественной опухоли. И в регионах, где действительно медицинские программы пропагандируют снижение необходимости загорать, или, скажем так, моды на загар, больше правильнее сказать, действительно отмечается резкое снижение количества меланом. Ну и на практике ситуаций таких крайне много. Врачи-дерматологи постоянно рассказывают примеры о том, что вот именно после там активных загаров на природе, к сожалению, вот встречаются ситуации, когда формируются эти злокачественные опухоли. Не только меланома, но, собственно, и рак кожи также считается ситуацией, которая определенным образом связана с повышением дозы ультрафиолета. и тоже как один из аспектов онкологического заболевания, не только вот специфическая опухоль, как меланома, но и, собственно, рак кожи, как другое состояние, устанавливается определенная причинно-следственная связь. Ну, любителям позагорать в рамках вот косметологических аспектов нужно помнить и то, что, к сожалению, после вот таких интенсивного увлечения солярием или загаром кожа-то очень быстро высыхает, и она быстрее стареет. То есть последствия потом этих увлечений, они имеют еще более пагубные косметологические и дерматологические последствия, и волосы, и кожа становятся более истонченными, хрупкими, быстрее стареют. Поэтому здесь какой-то временный эффект косметологический, к сожалению, имеет и последующие косметологические последствия. Вместе с общими отрицательными действиями ультрафиолетовых лучей на организме, ну, кстати, еще нужно отметить, и мы говорили несколько выше о том, что избыточные дозы ультрафиолета, они подавляют иммунитет. Маленькие дозы, они определенным стимулятором являются, избыточные дозы, они подавляют иммунитет. Ну, трудно, конечно, практическому человеку отметить, где маленькая доза, где практическая доза. Маленькая доза – это... Человек специально не загорает. Вот есть лето, солнышко, он соблюдает все меры профилактики от солнечного загара. Он не коптится на солнце. Будь то на пляже, будь то в солярии, будь то хоть в саду, когда по несколько часов человек работает, не защищая себя от солнца. А вот когда он себя не защищает от солнца, то есть в солярии находится, загорает на пляже или в саду, не соблюдает мер профилактики, вот это уже ситуация избыточная, когда у него кожа действительно становится смуглой и загорелой. Вместе с тем, для того, чтобы подытожить, кому как бы загорать в определенных пределах возможно, а кому вредно, можно все это перевести на ряд определенных состояний здоровья организма. Ну, в общем-то, загар считается относительно безопасным и полезным у людей, часто болеющих простудными заболеваниями, но вне обострения, безусловно. Но, опять же, это до естественного определенного предела, не коптиться и не избыточно получать ультрафиолетовую нагрузку. У лиц, страдающих не тяжелыми хроническими бронхитами вне обострения, у лиц склонных, не болеющих, а склонных к пониженному настроению, к депрессии, людям, живущих в районах, где действительно мало солнечного света, целесообразно такие ситуации отдыха в солнечных поясах, но опять же очень деликатно при ступенчатом увеличении дозы и без фанатизма, людям, у которых диагностирован недостаток в организме витамина D, при гнойничковых заболеваниях кожи, ну и при ряде состояний, таких как вяло заживающих ранах и язвах. В общем-то, спектр достаточно небольшой. И опять же, повторюсь, из всего этого спектра речь идет только об умеренных солнечных ваннах, об умеренных ультрафиолетовых нагрузках. А вот перечень противопоказаний для загара, он значительно больше и значительно активнее. В частности, это все острые заболевания и обострение хронических заболеваний. Все. С температурой, с нарушением общего состояния, с активным воспалительным процессом как таковым, при любом виде кровотечений, при истощении, когда у человека теряется масса тела и он худеет, при любых, абсолютно любых злокачественных или доброкачественных опухолях, даже пролеченных и бывших в истории жизни, при всех формах туберкулеза. при выраженных проявлениях гипертонической и ишемической болезни сердца и при выраженных проявлениях атеросклероза различной локализации, будь то атеросклероз сосудов головного мозга, будь то атеросклероз сосудов сердца, будь то атеросклероз периферических сосудов, при бронхиальной астме средней и тяжелой степени тяжести, при выраженных нарушениях со стороны нервной системы и эндокринной системы, будь то заболевание щитовидной железы или сахарный диабет, плохо поддающийся контролю лечения, при заболеваниях крови, при системных заболеваниях соединительной ткани, таких как ревматоидный артрит, системная там, красная волчанка, дерматомиозит, такие крупные ревматологические заболевания. При всех заболеваниях, при которых врач уточнил так называемое аутоиммунное состояние, поясню, это когда собственный иммунитет агрессивно реагирует на те или иные поломки в организме, но ревматоидный артрит, аутоиммунные заболевания, аутоиммунный гепатит, аутоиммунные заболевания, гломерулонефрит, большое количество заболеваний почек, аутоиммунные заболевания, аутоиммунный тиреидит. То есть вот эти состояния аутоиммунные, они ультрафиолетовой нагрузкой, к сожалению, провоцируются очень ярко и очень сильно. Ну и особая индивидуальная чувствительность при повышенной чувствительности к солнечным лучам. Вот эта ситуация тоже должна учитываться индивидуально. То есть, в общем-то, это достаточно большой спектр, если не сказать, чуть ли не полный спектр заболеваний человека, и хирургических, и терапевтических. И поэтому, конечно же, при недомогании, при состоянии заболевания ситуацию контакта с солнечными лучами, с ультрафиолетом необходимо категорически ограничить. Причем это на уровне базовых медицинских знаний на самом деле должно быть. Не должно быть ситуации, когда человек отнекивается со словами «да нет, да вот я себя чувствую в саду, да хорошо, да я загораю», и потом внезапно откуда-то начинает не понимать, почему у него тяжелее протекают те или иные хронические заболевания, самые разные. К сожалению, лето при всей своей психологическом позитивном статусе, при неграмотном отношении к внешним факторам, является таким же нагрузочным фактором, как и резкий холод, провоцирующий всплеск там, простудных и других каких-то заболеваний. Что делать? Ну, существует ряд правил, которые необходимо соблюдать или человеку, планирующему контакт с солнцем, то есть или на загар, или на работу в саду под солнечными лучами, или если человек все-таки считает возможным и нужным посещение солярия. Суть проблемы не меняется, везде ультрафиолет, солнечная радиация должны быть оптимально сопоставлены с возможностями организма, и их нагрузка должна быть сведена к минимуму. Ну, как правило, первое правило – это обязательно шапка, желательно хлопчатобумажная, или косынка для защиты волос и для защиты, собственно, волосистой части головы. Хотя ультрафиолет не проникает через волосы, в кожу головы, но волосы страдают особенно интенсивно. Вот это в рамках больше косметологической проблемы от солнечной инсоляции. Второе – это солнцезащитные очки. Это не столько дань моды, сколько крайне важный аспект защиты глаз от солнечной радиации, от ультрафиолета. Причем даже закрытые глаза, люди не всегда это понимают, прикрытые веки – это ненадежная защита от сильных ультрафиолетовых лучей. Даже человек, который лежит на пляже и закрывает глаза, думая, что он защищает, собственно, зрительные органы от солнечной нагрузки, он заблуждается. Только лишь солнцезащитные очки являются наиболее оптимальным, признанным, эффективным средством защиты глаз. Правило третье. Вообще перед загаром или солярием, перед работами на открытом солнце, как бы человек, так сказать, не планировал свой день, при ожидаемом контакте с солнцем, желательно обрабатывать кожу с помощью или специальных косметологических масел, или солнцезащитного крема. Ведь при загаре, особенно ситуация при первичном контакте с солнцем, вот первичный контакт наиболее опасен, риск обгореть, если так можно в кавычки поставить, как в любой ситуации, он особенно опасен. Особо эта ситуация драматична, когда люди из регионов с низким уровнем ультрафиолетовой нагрузки в течение там, зимы, весны и осени резко попадают в солнечные климатические ситуации и буквально с первых дней стараются добрать, как они говорят, в общем-то, ультрафиолета. Ничего хорошего из этого не получается. Все это целиком и полностью выливается чаще всего в непонятное отравление, в простудные заболевания, в лихорадку, в температуру, обострение хронических заболеваний, и совершенно не стоит искать какие-то мифические там, признаки или принципы, от кого и чего это взялось. Избыточная солнечная нагрузка, резко ослабляя иммунитет, она провоцирует или просто заболевание, или его тяжелое течение, если есть еще дополнительные какие-то инфекционные факторы. Правило четвертое. Не оставлять без внимания лицо, особенно если кожа склонна к обгоранию. Вообще, желательно лицо протирать увлажняющим бесспиртовым лосьоном, и категорически нельзя употреблять для загара питательные перед или для загара питательные кремы, тем более что крем, большинство из них содержат те или иные гормональные средства, поэтому нецелесообразно перед контактом с солнцем использовать этот вид косметологических факторов. Перед загаром нежелательно мыться с мылом, так как мыльная пена разрушает кислый слой, защищающий кожу жировой смазкой. Это, опять же, увеличивает опасность ожога. В идеальном варианте следует употреблять душ или принимать какие-то гигиенические ванны за 1,5-2 часа до загара. Если же все-таки человек считает, что это нужно сделать, то тогда лучше заменить мыло на жидкую пену или употребить просто водную ванну, водный душ без вот именно мыльных очищающих тех или иных средств. Очень важный момент – это, конечно, индивидуальный контроль. Важно следить за реакцией организма на солнце. Необходимо отнестись крайне внимательно к выбору, собственно, планируемого отдыха или там, солнечной ванны, или работы в саду, или соляре в рамках разной переносимости. Потому как, если человек долго, скажем, не загорал несколько лет, но загорал там лет 5-6 назад, это не значит, что у него реакции останутся те же организма. У него может возникнуть совершенно иные реакции на солнце, вплоть от обострения хронических заболеваний и до солнечного ожога. Такая же ситуация и с садовыми работами, если человек, скажем, пропускал их как-то и систематически не солнечную нагрузку дробно и минимально не получал, то резко это все может спровоцировать непонятные, самые разные реакции, начиная от кожных заболеваний, кожных дерматитов и заканчивая обострениями хронических заболеваний. Очень важный момент – внимательно читать инструкцию. Распространенность лекарственной терапии сейчас увеличивается, и это все закономерно на самом деле. Мы неоднократно с вами обсуждали эти ситуации. Активное долголетие человека растет и растет благодаря фармацевтической и клинической помощи. То бишь, активное долголетие сейчас возможно уже и в 70, и в 80 лет. Это не предел. Благодаря правильному контролю и за сердечно-сосудистой системой, и за опорно-двигательной системой, заболеваниями органов легких и дыхательного тракта, желудочник, шейного тракта, в основном благодаря тому, что найдены эффективные фармацевтические препараты или контролирующие давление, или берущие под контроль образование язвы. И поэтому тенденция, совершенно явная тенденция последнего времени, как правило, люди, которые правильно и скрупулезно и грамотно лечатся, они живут значительно дольше, это доказано. Если есть какие-то сомнения, то можно в качестве аргумента или примера привести ситуацию активного лечения, активного выполнения медицинских рекомендаций, скажем, в ряде развитых экономических стран, где средний возраст жизни значительно превышает, скажем, страны СНГ. Ну, там есть много экономических, социальных факторов, но вместе с тем все и врачи, и общественность признают, что одним из факторов является все-таки это адекватное выполнение медицинских рекомендаций, адекватное выполнение приема лекарственных препаратов, те, которые назначаются врачом, и человек это принимает. И поэтому одно из правил очень важно, это очень важно осторожно и грамотно соотносить планируемую солнечную нагрузку и принимаемые лекарственные препараты. Есть такое понятие, как фотосенсибилизация, то есть увеличение чувствительности к ультрафиолету в результате приема тех или иных лекарственных препаратов. Это особенно указывается. Поэтому инструкцию нужно читать вот именно в рамках фотосенсибилизации. Вот этот аспект очень важен, он должен проговариваться и медицинскими работниками, но и контролироваться, безусловно, самостоятельно человеком, если он на фоне там, длительной терапии планирует изменить как-то свой ритм и режим работы в рамках вот, получения солнечной нагрузки как таковой. И определенные лекарства могут спровоцировать, ну, если так можно сказать, солнечную аллергию, то есть резкие увеличение реакции кожи на солнце. И это достаточно частая ситуация на самом деле, и ее не нужно игнорировать. Особое правило для женщин, перешагнувших порог 30-летия, не стоит загораться совершенно в открытом виде, то есть это еще крайне опасно и с точки зрения медицинской, я уже не говорю с точки зрения этической, потому как это воздействует на зоны, которые также могут быть источниками онкологических заболеваний. Очень важно соотнести солнечную нагрузку с активным отдыхом, с активной работой на самом деле. Вообще активная солнечная нагрузка, она мало по всем законам физиологии сопоставима с активной физической нагрузкой. Во-первых, те процессы, которые происходят во время загара, они отвлекают на себя огромный потенциал организма, изменяется обмен жидкости, ну это естественно, при тепловом воздействии увеличивается потоотделение, увеличивается потеря жидкости и возникают высокие риски, скажем, обезвоживанию человека. Значит, сама по себе тепловая солнечная нагрузка изменяет тонус сосудов. И поэтому работать на открытом солнце, ну, это во многих странах мира уже чуть ли не традиция, закон, когда в период пиковой солнечной активности физическая работа совершенно не проводится, даже психологическая, эмоциональная работа, умственная работа, она и то, она находится в ограниченном варианте, поэтому и не стоит гнаться за какой-то прополотой дополнительной грядкой, или не стоит очень сильно уж так увлечься футболом или волейболом, теннисом или еще чем-то там на открытом солнце. Нужно понимать, что это близко к экстремальным нагрузкам, особенно для людей, имеющих тельные заболевания. Для здорового человека, безусловно, компенсаторные возможности достаточно широки. Это безусловно, определенным образом до определенного возраста позволяет компенсировать эту двойную нагрузку солнца и физическую нагрузку, но вместе с тем Вместе с тем, ни в коем случае не стоит людям, имеющим хронические заболевания после 35-40 лет, все-таки пренебрегать этой ситуацией вот, осторожности взаимосвязи между солнечной нагрузкой и физическими нагрузками. Нередко, к сожалению, из-за этого происходит и обострение сердечно-сосудистых заболеваний, нередко, и по этому компоненту в том числе возникают так называемые садовые инфаркты. Солнце, безусловно, здесь имеет один из компонентов общего, так сказать, ситуации, это сосудистые катастрофы, но тоже немаловажный на самом деле. И вот садовые провокации ишемической болезни сердца, коронарной болезни сердца и садовые возникновения инфарктов или инсультов, оно, к сожалению, тоже нередко связано из-за того, что человек не может вовремя остановиться, пересмотреть свой режим работы, увлекается работой в саду или увлекается активным физическим каким-то отдыхом или трудом на открытом солнце, что приводит, в общем-то, к ситуации ухудшения в организме, приводит к ситуации как таковой декомпенсации на самом деле. Поэтому, безусловно, вот один из компонентов, о котором хотелось бы, о котором мы поговорили сегодня, именно солнце, нужно понимать, что, безусловно, это фактор позитивный, фактор как бы значимый, но фактор, который должен ни в коем случае не использоваться избыточно. То есть погоня за, по принципам, чем больше, чем солнце, тем лучше, она однозначно подвергается критике, чем больше, тем не лучше. И это все имеет совершенно естественные исходы, совершенно естественные последствия. Одним из наиболее таких практических примеров, которые бы хотелось бы закрепить вот, в ситуации разговора на том, насколько солнце вредно, о том, насколько солнце может провоцировать заболевания, это такой типичный пример, который ну вот у нас, в частности, в городе Екатеринбурге, всегда очень так смешно трактуется. После пика, скажем, жаркой недели резко увеличивается пик простудных заболеваний верхних дыхательных путей, резко увеличивается пик обострения хронических очагов инфекции. Ну, у женщин в первую очередь обостряется воспалительный процесс чашно-лихвидочной системы почек, это пилонефрит. Вот. С чем это связано? Ну, у нас, к сожалению, с точки зрения такого сарказма или каких-то бытовых домыслов, нередко приходится слышать ситуацию, что вот после выходных человек пришел на работу весь в насморке, весь в кашле, и чаще всего раньше говорили, вот произошел выброс на белоярке. Это честно смешно и глупо. И вот поэтому у меня насморк после выходных, когда начинается подробный разговор, а как вы провели выходные, значит, это было там 6-8 часов на пляже без контроля, там один день, там 4-6 часов, это шашлыки на солнце, без всякой защиты, без всякого подхода, а потом вдруг начинаются какие-то обострения заболевания или простудные заболевания, человек начинает придумывать какие-то глупости в виде там выброса каких-то веществ. На самом деле, вот с точки зрения понимания, как мы с вами уже, надеюсь, поняли, здесь совершенно простая ситуация. Человек не защитил себя, человек не сосчитал важным и нужным лимитировать солнечные, так сказать, нюансы, солнечную нагрузку и получил, естественно, определенную ультрафиолетовую нагрузку на организм и, естественно, ослабление иммунитета, и у него произошло или обострение его хронического там, гайморита, или он не смог сопротивляться внешней инфекции, которая, в общем-то, окружает человека постоянно, и одним из факторов защиты является, в общем-то, уровень его иммунитета. Такая же ситуация и с пилонефритом, происходит обострение пилонефрита в результате как раз вот солнечной инсоляции, или плюс еще сюда присовокупляется ситуация такого контраста, холодного контраста при купании, скажем, в водоеме как таковом. Один из немаловажных аспектов, который не впрямую, конечно же, лежит с ультрафиолетом, но косвенно, скажем так, еще помогает, это неумеренное употребление человека в период жаркого климата, естественно, когда солнышко ярко светит, это употребление холодной воды. Вот это тоже важный такой бытовой аспект, на который не всегда обращают внимание и говорят, но он имеет место быть, причем очень значимо. Аспект в том, что резко увеличивается летом в жаркую погоду количество ангины и количество абсцессов паратонзиллярных, то есть тяжелых осложнений воспаления глотки. И в первую очередь это связано с тем, что внешний такой температурный фактор провоцирует человека на употребление холодной воды. Причем это нередко традиционно человек вечером там, или ночью, испытывая такую тепловую нагрузку, идет к холодильнику или там, в течение дня, и все, что из холодильника холодного ему попадается под руку, он глотает, иногда еще это и лед туда добавляет, и потом вдруг внезапно получается тяжелое состояние в виде воспаления. Значит, глотки, ну, а иногда это может быть и острый воспалительный процесс и уха, и пазух воздухоносных. Поэтому вот фактор резкого такого местного переохлаждения, он крайне опасен. И существует неписанный закон, который четко прописывает и говорит, нельзя в жару употреблять холодную воду. Объем жидкости должен быть, это один из законов теплого температурного режима. Если вы находитесь хоть в саду, хоть летом, хоть в городе, самым важным фактором, с которым вы должны работать рука об руку, это взять с собой бутылочку воды. Пошли ли вы в магазин, поехали ли вы в какое-то путешествие, в гости, нужно часто понемножку пить, температура должна быть такая приемлемая, окружающей среды, может быть чуть прохладно, но ни в коем случае не холодно. Не покупайте из холодильника холодную воду, которую продают, значит, в ларьках. Это обезопасит вас от простуды и от заболеваний верхних дыхательных путей и от целого ряда других комплексных проблем. Но вместе с тем не забывайте, что водный баланс – при повышенной температуре окружающей среды один из самых важных факторов защиты организма человека от окружающей тепловой агрессивной среды. Человек при повышенной температуре потеет, объем жидкости достаточно большой, с потом у человека происходит, причем теряются и соли, и поэтому объем жидкости должен быть увеличен, если нет каких-то врачебных противопоказаний, как минимум на литр. И летом человек должен пить часто, понемножку, постоянно, глоточками употреблять жидкость для того, чтобы не иметь риски осложнений сосудистых и температурных, которые могут ухудшить состояние. Вот основные факторы, которые мы сегодня хотели с вами разобрать. К солнцу нужно относиться с любовью, но с осторожностью. Не забывайте об употреблении жидкости в теплый период, не пейте холодную воду. Ну и самое главное, берегите себя, не болейте. Храни вас Бог.